Мы начинаем. Значит, мы сегодня обсуждаем главу Мишпатим. И первая тема в соответствии с этой главой – это заповедь почитания родителей при их жизни и после. Значит, скажу честно, тему эту мне навеяла подготовка к тому, что я скажу на кладбище во время Аскары по маме. Вот. Но действительно, мне кажется стратегически правильным эти вещи проговаривать. Начнем с статуса родителей. Как раз он-то и проговаривается в этой недельной главе. Значит, если человек ударил раба, то написано следующее. Это 21 глава, Шмот 21 глава, 26-27 стихи. Если ударит человек своего раба или рабыню в глаз и лишит его зрения, он должен отпустить его на свободу, возмещение за его глаз. Если выбьет зуб своему рабу или рабыне, пусть освободит его возмещение за зуб. Но при этом говорится 20-21 стих. Если будет человек бить своего раба или рабыню розгами, и умрет он под его рукой, то смерти будет, то смерть требует отмщения. А если он прожил день или два, тогда не требует отмщения, ибо раб его собственность. Если человек ударил свободного человека, то это у нас сказано 24-25 стихи. И полное возмещение должно быть уплачено за потерю глаза, зуба, руки или ноги. Полное возмещение должно быть уплачено за ожог, за рану и за ушиб. Значит, уплачено, то есть денежная компенсация. Да? И двадцать второй стих тоже достаточно показателен. Когда двое дерутся, и один ударит случайно беременную женщину, и она выкинет, но опасности для ее жизни не будет, то он должен за это заплатить по требованию мужа этой женщины, сколько решит суд. То есть вопросы все денежные. То есть раб – это его собственность, поэтому рабу он как бы ничего не должен. Вот. Чужому человеку он должен, свободному. Вот. Но про отца и мать говорится совсем иначе. 15 стих. «И кто намеренно ранит отца своего или мать, да будет предан смерти». То есть качественно другая мера наказания. Тут вопросы денежной компенсации, а тут вопрос жизни и смерти. Опять же, кража у человека. Шмот, 21 глава, 37 стих. Если украл человек быка или овцу, а потом зарезал или продал, он должен возместить 5 быков за быка и 4 овец за овцу. Дальше, следующая, 22 глава. Третий стих. Если нашли украденное в его владении, и это живой бык, осел или овца, он должен уплатить за них вдвое. Теперь, кража у родителей проговаривается уже в книге Дворим. Значит, Дворим, 21 глава. 40, сейчас. Вот. Начиная с 18 стиха. Когда есть у человека сын беспутный и непокорный, который не слушается ни отца своего, ни матери, и наказывают они его, а он все равно не слушается. то есть речь идет о несовершеннолетнем сыне, да, до 13 лет. Тогда отец и мать должны взять его и отвести к старейшинам города, высший местный суд, и должны родители сказать старейшинам города: «Сын наш беспутный и непокорный, не слушается нас, он необычный обжора и пьяница». Тогда все люди этого города должны забросать его камнями до смерти, чтобы искоренить это зло из своей среды, и когда услышит об этом весь Израиль, станут бояться. Значит, комментарии здесь подчеркивается, что обжора относится к еде. По традиции это означает, что он должен украсть у отца деньги, купить на 50 динаров мясо и есть его недожаренным вне отцовских владений в плохой компании. Пьяница это, кроме того, он должен еще выпить с едой половину лога вина. То есть это 150 грамм. Не так уж и много. Так запрещено есть мальчикам этого возраста. Значит, речь идет о маленьком ребенке, который не поддается воспитанию, крадет у родителей деньги, там покупает мясо и вино и вне дома, значит, гуляет на это. И за это ему положена смерть. Почему смерть? Талмуд говорит, ну, как бы уже понятны повадки человека. Лучше пусть умрет, пока еще не совершил такого преступления, за которое он вообще может подлежать смерти. Вот, потому что неизбежно он к этому придет. То есть убить заранее, пока еще не совершил то, за что надо было бы убить. Вот так. Возвращаемся в нашу недельную главу. А именно, когда речь идет про проклятие. Значит, есть предложение. Сейчас, это 21 глава. 22 глава, 27 стих. Вот. «Не проклинай судей и руководителя твоего народа, не проклинай». Значит, тут проблема с переводом, потому что тут использованы два слова разных. Это «калаль» и «арар». И это Рав Каплан пишет в своем комментарии. Значит, первое «не проклинай» в этом стихе «калаль», а второе – арар. Калаль направлен на то, чтобы человек потерял свой статус, а арар – чтобы человек иссох и лишился всякого благословения. Калаль мотивирован неповиновением, а арар – завистью. Значит, и он ссылается на Рава Гирша, там и еще другие источники. Есть мнение, он пишет, что арар – проклятие, направленное на то, чтобы человек был повержен в уныние яра или лишен божественного света. То есть ор, да? Ирод Шламон ссылается. Значит, итак, запрещено человеку видных людей в обществе проклинать, да? Но при этом не проставлена мера наказания. Когда идет речь про родителей, то это 21 глава, 17 стих. «Кто проклинает отца своего или мать, да будет предан смерти». Вот тут используется как раз калаль. То есть проклинает, то есть ругает словами из-за неповиновения. Достаточно жесткие меры. Теперь, если мы это сравним с древнеегипетскими текстами, то, например, кодекс Хаммурапи. В кодексе Хаммурапи, если человек крадет у царя, то он должен выплатить в 30 раз больше. Если он крадет у вельможи, он должен выплатить в 10 раз больше. Если он крадет у простого человека, в 5 раз больше. Про родителей не сказано отдельно. Вот. Египетская книга мертвых. Значит, как известно, есть две версии, более древняя и менее древняя. В каждой из них есть список грехов, их 42. Значит, сейчас это 42, вторая версия. Сейчас посмотрю, сколько в первой. Первой 38 грехов. Значит, и человек должен, чтобы попасть на поля Илу, то есть как бы нам более знакомо во французском пересказе, как Елисейские поля, должен оправдаться в несовершении, соответственно, значит, этого списка грехов. Так вот, в первой версии, более древней, в которой 38 грехов, то тут есть несколько, вот, например, никого не обидел, не повредил своей семье. Как бы не повредил своей семье, это может касаться не только родителей, и тем более, как бы, что такое повредил? Может быть, это какой-то экономический вред, это может быть какой-то моральный вред, тоже достаточно непонятно. Есть 13 и 18 грехи. 13 это не причинил никому боли. 18 не причинял страданий. 15 не заставлял никого плакать. Не прогнал голодного, 14 грех. Нигде не выделено именно отношение к родителям. Причем вот это вот второй запрет. Не навредил своей семье. В более поздней версии он уже отсутствует. В более поздней есть такие заповеди. Значит, я не творил зла, я никогда не грабил ближнего своего, я не относился жестоко, значит, ни к одному человеку, я не занимался воровством. То есть тут уже нет никакой персонификации, значит, это члены семьи, не члены семьи, про родителей вообще отдельно ничего не сказано. Я не произносил лжи, я не крал чужую пищу, я не произносил дурных слов, я не нападал со злым умыслом ни на одного человека. И да, здесь показательная, это 35-я заповедь, значит, я не поносил и не оскорблял царя. Вот царь проговорен отдельно. Опять же, и в первой, и во второй версии божества проговорено отдельно. Я просто это не зачитывал. А родители отдельно не проговорены. Итого получается следующий вывод, что Тора выстраивает качественно новую по отношению к древнему миру систему приоритетов, где родители занимают место после Бога в силе наказания в отношении. То есть, или даже, ну, да, в принципе, да, второе место. А может, чем-то и первое. Потому что если человек украл что-то из храма, то и купил себе, ребенок украл, например, купил себе мясо и вино, то он не подлежит смерти. А если у родителей подлежит. Вот. Итак, Талмуд называет заповедь почитания родителей самой тяжелой заповедью Торы. И не дает никаких объяснений. Опять же, то, чему больше всего уделяет внимание Талмуд в контексте заповеди почитания родителей, он говорит про в основном знаки уважения дома и в обществе. То есть, там, если у отца там есть свой персональный стул, то на него ребенок не садится. У него есть там своя тарелка, своя чашка. Вот. А у отца есть свое место за столом, главы стола. Вот. Но опять же, Талмуд проговаривает, что если отец бы разрешает, то на здоровье. Но при этом поведение в обществе, например, там, если отец с кем-то спорит, и ребенок послушал и говорит: так, дядь, знаешь, вот я тоже считаю, что мой папа прав. Даже это он не имеет права сказать. Почему? Потому что он уже таким образом ставит себя как третейский судья своего папы. Вот. Значит, вторая вещь, которая уделяет внимание Талмуд, это и много уделяет внимания, это, в принципе, социальная забота о родителе, когда он становится уже старым и нетрудоспособным. Значит, если надо кормить, значит, надо кормить, если надо там одевать и ухаживать и прочее, прочее. Вот. Значит, теперь поделюсь как бы своими размышлениями, почему эта заповедь самая тяжелая. Во-первых, для всего животного мира, не только для человека, естественно вкладывать свое потомство. И неестественно вкладывать в родителей. Потому что потомство – это будущее. Вот. Родители – это прошлое. Вот. Потомство, оно слабое, беспомощное, но оно как бы оставит там гнездо, логово, нору, и пойдет в мир, станет самостоятельным. То есть видна динамика роста. Вот. И там, когда ребенок что-то не может, как бы это вызывает у родителей веселый смех. Вот. Когда у него что-то начинает получаться, это вызывает уже радость и ликование. Когда ты смотришь, что человек, который бы все это мог, и эти функции по чуть-чуть уходят, это гораздо тяжелее. И морально тяжелее. Да? Вот. И эта заповедь фактически противоречит природе. Природе вообще, не только природе человека. Другой аспект – это когда естественным образом ребенок, вне зависимости от возраста, сравнивает с родителями других, то есть своих родителей сравнивает с родителями других, как те ведут себя по отношению к своим детям, сколько те вложили в своих детей, как они разговаривают со своими детьми. Вот. И бывает очень тяжело, чтобы это не повлияло на отношение к своим родителям. То есть ты видишь отношения в чужой семье. Тебе хотелось бы так же? Вот. Опять же, следующая вещь, как я уже, в принципе, сказал, повторюсь, тяжело видеть изменения в старости. То есть, функциональные, когнитивные. Вот. С многих сторон тяжело. Значит, если родитель вызывает искреннее уважение и был всегда опорой, силой, стеной сзади, спиной, и тут ты видишь такое, сразу примеряешь это на себя. То есть, если он до такого дошел, или она, вот, то тем более это светит мне. То есть, и больно видеть близкого человека в ухудшающемся состоянии. И особенно добивает проекция на себя. Вот. Особо тяжело воспринимать почитание родителей как заповедь тем, кто страдал от родителей. То есть это и объективные какие-то вещи. То есть ребенка били, ребенка унижали, бросили ребенка. И субъективные вещи, то есть конфликт характера, когда у ребенка возвышенная душа, а там у родителя мещанская или наоборот. И это причиняет страдания ребенку. Значит, в этом плане я обнаружил неожиданно для себя потрясающую параллель с тем, что Бог говорит Аврааму в Лех-Леха. Это Брейшит, 12 глава, с 1 по 3 стихи. Сейчас открою. Вот. «И сказал Бог Аврааму, уходи из твоей страны, с твоей родины, из отчего дома, в землю, которую я тебе укажу. И я сделаю тебя великим народом, я благословлю тебя и возвеличу, и ты станешь благословением, и я благословлю тех, кто благословляет тебя, а тех, кто проклинает тебя, я прокляну, и благословятся благодаря тебе все семьи земли». Значит, фактически здесь идет сначала четыре этапа. Из них три этапа – это отказ от, или, по крайней мере, критический анализ. То есть, сейчас скажу, что я имею в виду. Значит, Мудрецы давным-давно обратили внимание, что порядок исхода здесь неправильный с точки зрения физического исхода. Потому что сначала человек выходит из дому, потом выезжает из города, а потом уже там улетает или уплывает из страны. А тут последовательность исхода. Она сначала из страны, потом с родины, то есть с родной местности, там, города, района, а потом уже из дома. И поэтому всем грамотным евреям понятно, что речь здесь идет как бы сразу об исходе внутреннем. То есть, да, Авраам прошел и физический путь, вот, но этим построением фразы Бог ему говорит об исходе внутреннем. Значит, фактически человек должен оценить себя на соответствие божественному по трем уровням. То есть, что во мне, в моих привычках, в моих реакциях на окружающих, в моем характере, в моей системе ценностей, в моем мировоззрении, от страны, в которой я вырос, что во мне сформировалось в процессе там учебы, работы, то есть поведение на улице, поведение в магазине, поведение в отношении с чиновником, то есть какие-то навыки жизненные, то есть это как бы ми молодетеха с родины твоей. Да? И третья вещь, которая проговаривается, уже затрагивается родители. То есть под оценку подпадают и родители. То есть что в отношениях в семье, в которой я вырос, значит, соответствует божественному, что не соответствует. И получается, что когда я начинаю оценивать себя, как бы не все во мне от родителей, не все во мне плод родительского воспитания. Вот. То есть я сборная солядка. Что во мне так? И что во мне не так, и откуда оно. И частью этого анализа, безусловно, являются родители. И соответственно, когда мы говорим про родителей, особенно как бы после того, как они покинули этот мир, то в периоды траура, в три периода траура, надо подвести итоги наших отношений и сделать для себя выводы из их жизни, соответственно, делая выводы из их жизни, опять же, проходишь по этому алгоритму. Что в их характере было от там социалистических лозунгов, а что от, значит, конкретной жизни в конкретное время, в конкретном городе, месте, районе там и так далее. А что они получили от своих родителей? Хорошего или плохого, что они унаследовали, что они не унаследовали. И получается, такой анализ высвечивает уже как на них повлияли страна, окружение, их родители, их собственный характер. Теперь, как то, к чему мы сейчас пришли, сочетается с тем, с чего мы начали, когда статус родителей у тебя почти как статус Бога. То есть является ли такой анализ нарушением заповеди почитания родителей? И тут надо сказать в заслугу Торы несколько вещей. Первое, Тора против идеализации даже праотцев и праматерей, которые у нас фактически самые великие из отцов и матерей. Это праотцы и праматери. И тем не менее, Тора их не идеализирует. Тора изображает их людьми с надеждами, страхами, отчаяниями. То есть с ошибками. Значит, или сейчас 220. Другая вещь. Как отнестись к следующему, что когда звучат 10 заповедей под горой Синай, то во второй заповеди у нас звучат следующие слова. 6. Вот. Я Бог твой, Господь Бог, который требует исключительного служения, ибо я врагам моим грех отцов припоминаю их потомкам до третьего и четвертого поколения, но тем, кто любит меня и соблюдает мои заповеди, я оказываю любовь в тысячах поколений. То есть, о чем здесь речь? Здесь речь идет о том, что ребенок, который повторяет грех отца, ему наказание и за то, что он совершил, и еще добавляется чуть-чуть за отца. Если это третье поколение, то ему добавляется и за отца, и за деда. Значит, максимум четвертое поколение. Для чего? Для того, чтобы человек осознал и воздержался от пути своего деда и своего отца. Является ли это предательством? Нет? Там. Если семейство воров, вот, то цель Бога отучить от воровства. Если семейство убийц, то цель Бога отучить от тяги к убийству. Там. Если семейство лгунов, то ребенок не должен в этом, значит, чувствовать свою как бы принадлежность к семье. Есть другие какие-то вещи, которых он может чувствовать принадлежность к своим родителям. И тут надо понимать, что ребенок самого раннего детства его восприятие мира, оно правополушарное. Правополушарное – это значит, что он воспринимает картину целиком. Он воспринимает там папу целиком, маму целиком. Вот. Для него это что-то цельное. Он интуитивно может, ему что-то может нравиться, что-то не нравится. Но как бы кто сказал, что он прав? Там. Вчера вечером я видел сцену, когда там маленькая девочка там вымогала из мамы купить пиццу. Вот. И мама там всячески там пыталась перевести на смех, мама убегала там. Вот. Как бы, кто сказал, что ребенок всегда прав? Но в процессе обучения словам, действиям у нас развивается левое полушарие. И левое полушарие, оно аналитическое, ты сравниваешь, ты делишь на кусочки, на части. Соответственно, а как относиться к родителям? Или продолжать относиться правополушарно, то есть как бы это папа, это мама, это кадош, значит, и что бы ни было, что бы мы ни видели, что бы мы ни слышали, значит, это вообще, значит, как бы не нашего ума дело, не наш уровень, не нам судить. Возможно, что этого и в высшей степени проявления и требует Тора, не знаю. Вот, мне так не кажется. Значит, но где граница нашего критического мышления по отношению к ним? Вот. Значит, я очень люблю высказывание Котского Рэба, когда он своим хасидам один раз сказал, говорит, вы допускаете одновременно две большие ошибки. Первое, вы думаете, что великие не могут ошибаться. Второе, что если они ошиблись, они от этого становятся менее великими. И вот истина действительно в этом парадоксе. Значит, от того, что Авраам вступил в спор с Богом по поводу жителей из дома, или что он до этого царю с дома дал и имущество, а главное людей, что они потом дошли до такого, что их надо было всех уничтожить. Или Авраам проявил миролюбие и заключил союз с Авимелехом и тем самым фактически узаконил страну Плештим. Это, безусловно, ошибки. Это стратегические ошибки. Вот. Но Авраам для нас не менее важен и не менее ценен. И молитва у нас не зря начинается с того, что мы обращаемся к Богу. Бог отцов наших, Бог Авраама, Бог отцов наших и Бог наш. Бог наш и Бог отцов наших, Бог Авраама, Ицхака и Якова. Значит, итак, выводы. Осознание сильных и слабых сторон родителей способствует а. более адекватному восприятию их и б. более точному осознанию того, что надо в себе исправить. Второй вывод, что целью заповеди Торы уважение к родителям, почитание отца и матери, целью этих заповедей, которые мы читали в нашей главе Мишпатим, не наказать, а провести границы для эмоций и поведения по отношению к ним. То есть анализ внутренний позволителен, проявление неуважения, особенно публично, недопустимо, поднятие руки недопустимо, значит, обман, кража там и так далее, это гораздо-гораздо хуже, чем по отношению к любому другому человеку на земле. Вот. Это первая тема. Вторая тема, значит, я не знаю, как связать ее с нашей недельной главой, скажу честно. Значит, тема звучит как вклад еврейского местечка в мировую живопись. Я не искусствовед, я не знаток искусств. Я мыслитель. Значит, и я высказываю свое мнение. Да, может быть, на основании там личного опыта восприятия живописи, на основании какого-то количества прочитанной литературы, которой, наверное, все равно недостаточно, чтобы претендовать на какой-то там знаток. Совсем нет. Я просто с точки зрения еврейской традиции пытаюсь и истории еврейской традиции посмотреть на феномен искусства, в данном случае живописи. Значит, мне кажется, что живопись наиболее характерна в таком анализе. Значит, опять же, все, что скажу, это с этим можно спорить. Я лишь выдвигаю некоторую модель в надежде породить какое-то, значит, направление мысли, которая уже сформирует более точную картину истины. Вот. Итак, значит, как я вижу развитие художественного искусства за последние 300 лет, надо понимать, что активный скачок это вот, значит, 18-19-20 века. Вот эти вот три века это активный скачок, активное развитие. И в этом активном развитии я бы сформулировал так, что до этого мало интересно. До этого искусство оно исполняет служебную функцию. И служебную функцию по отношению к религии, к ритуалу. Да? Неважно, какой религии. И, значит, искусство служит, там, например, там, отчеканить на монете там, профиль монарха. То есть это что же искусство? Искусство. Там. Но новый этап искусства это последние 300 лет. Значит, на мой взгляд, художественная школа прошла за это время. Сначала отказ от служения с большой буквы, то есть от служения Богу. Вот. Но как бы осталось служение, значит, прекрасному, например. Вот. Следующим этапом был отказ от чувства прекрасного. Не вся живопись вызывает добрые чувства. Вот. Потом следующий этап это был уже отказ от формы, чтобы показать, что искусство, оно не в проработке деталей, а в том, насколько художнику удалось в моем воображении вызвать какой-то образ или какое-то движение, какие-то чувства. И следующий этап искусства, который, по-моему, активно наблюдается, не знаю, опять же, нарвусь на критику, в израильском искусстве, вот, это отказ даже от морали общественной. То есть художник настолько считает, что он имеет право на самовыражение, что он может как бы плюнуть в то, что дорого людям, внутренне дорого, то, чем люди гордятся. Вот, это тоже называется искусством. Значит, так далеко мы не будем уходить. То есть нам нужно максимум середина 20 века, то есть до первой половины 20 века. Значит, если опять же вернуться концептуально к истории, то вопрос, что рисовали, да? Раньше рисовали образы из Танаха. Берем эпоху Возрождения. Да? Значит, библейские образы. Рисовали портреты, портретная живопись. И, значит, был, соответственно, запрос дворцов, значит, на там батальные сцены. Следующим этапом, то есть когда уже искусство становится свободнее от служения там Богу или монарху, то уже появляются пейзажи, натюрморты, опять же, портреты, но уже другие портреты. Да? Вот тут характерны у нас Левитан, Серов. Там. А вот следующий этап – это когда начинают смотреть вокруг, выходят из академических рамок и смотрят вокруг и пишут окружающий мир. Вот. Характерен Ван Гог со всей его как бы компанией. Там. Характерен наш еврейский Маневич. А вот следующий этап, вот та самая французская школа живописи, там, Модельяне, Сутин, Шагал, Значит, это следующий этап. Это изображение внутреннего мира художника. То есть художник делится с нами своим внутренним миром. Передает свои ощущения. Значит, и вот это самое парижская школа живописи импрессионистов, которая так гордится и Париж, и мир, все ее называют еврейская. Что это еврейская школа? Вот. Меня многие годы занимал вопрос, а что там еврейского? Вот. И вот сегодня я поделюсь своим изысканием на эту тему. Значит, надо понимать, что Париж стал некоторой точкой соприкосновения фактически западноевропейского мира, художественного мира, и восточноевропейского. И если мы рассматриваем, понятно, и там были евреи, еврейские художники, значит, и если мы говорим про Западную Европу, то понимание еврейских художников, оно неизбежно без понимания, невозможно без понимания исторического пути западноевропейского еврейства, а именно до революции французской, немецкой, буржуазной. Евреи живут в гетто. И гетто – это ограниченное пространство. И, соответственно, когда открываются ворота гетто, открываются глаза на мир. В гетто ты живешь в бедности, в относительной бедности, в состоянии почти социализма, то есть все равны, и как бы каждый вносит свой какой-то вклад от каждого по возможности, каждому по труду. Как бы полета фантазии большого нету. И чтобы поддерживать этот моральный дух, чтобы люди не упали духом, надо говорить, что как бы мы одни служители Бога Единого, вот все вокруг, значит, они как бы идолопоклонники, они отсталые там и так далее. Вот. И когда открываются ворота гетто, и как бы идет процесс эмансипации, вместе с ним идет процесс растворения в немецком обществе, ассимиляции. Соответственно, как бы это проявляется в живописи. А именно интересно изучать окружающий мир. И вот это тот интерес к окружающему миру, он является как бы фундаментальным в живописи. Это и реализм, и натурализм как течение, да, то есть много еврейских художников в этом. Вот. Чем он характерен? Характерен, как бы, это взгляд стороннего наблюдателя. То есть ты смотришь на это со стороны. И как бы очень характерно, да, для этой живописи художников еврейского происхождения, что понятно, они пытаются осознать свое еврейство. Но даже на это еврейство свое они смотрят со стороны. Там Готлиб рисует свою знаменитую, значит, вот это вот Йом-Кипур в синагоге. Там Кауфман, Пен, они рисуют, там кто-то ездит по еврейским там поселениям, понятно, уже как бы чуть восточнее, да, где еще есть какой-то еврейский колорит, делает какие-то зарисовки, вот, пытаясь этим выразить, там, или у кого там эта картина, значит, спора о кошерности. Там как сидят, и там несколько человек за столом и активно спорят там о кошерности. То есть, понятно, эти художники даже уже не соблюдали кашрут, но они пытаются со стороны понять еврейство, зарисовать его, изобразить его. Вот. После этого идет следующая, как бы, волна, опять же, это чисто западная волна. Идет волна общественных потрясений, и художники, которые ассимилировались и как бы отказались от идеи служения Богу, идет служение революции, идет служение обществу, служение красоте, служение искусству. То есть все равно остается служение, только меняется кому. Вот. Следующий, безусловно, этап чисто западный – это Писаро. Вот. Писаро – это отказ от узкопонятной актуальности. То есть искусство – это не газета, которая на злобу дня. И там утром в газете, вечером в куплете. Значит, не должно быть в картине обязательно то, что утром в газете. То есть оторваться от этого. Это был серьезный шаг. Серьезное продвижение, серьезная ступень в искусстве. И это все западный путь. И это все, конечно, и Амстердам, и Лондон, и тот же самый Париж. Вот. Это все можно прочесть. И масса искусствоведов, значит, законных, это проговаривают, это обсуждают. Теперь то, что меня интересует, как бы, вот, от общего анализа, да, я перехожу к вот этому вот непонятно откуда взявшемуся феномену как бы парижской школы импрессионизма. еврейской школы. То есть фактически мы из местечка в Париж, да, то есть вот, вот эти вот наши там Сутин, Шагал там, and company. Что на это, как бы, как это вплелось? То есть, опять же, подчеркиваю, есть Париж, есть развитие, этапы развития западной живописи, и понятно, еврейские имена там на каждом этапе развития живописи. И есть прибежавшие с восточноевропейских местечек в тот же самый Париж, которые создают свою школу, сделав просто взрыв в искусстве. Значит, вот этот феномен как раз меня и интересует. Вот его я и пытаюсь проанализировать. И чтобы его проанализировать, надо понять, что происходило в Восточной Европе, в еврействе Восточной Европы. Вот. А тут-то как раз у нас и революция под названием хасидизм. То есть, скажем так, что черта оседлости, если мы говорим про Российскую империю, запрещала там селиться в городах или в общественных центрах, в районных центрах, извиняюсь, районных, областных, но была свобода передвижения, была относительная, относительно западного еврейства, свобода, чем ты мог заниматься, какими ремеслами, какими видами деятельности, в отличие от ограничений, которые накладывались на жителей гетто. И сформировался, в отличие от гетто, где, в принципе, все равны, сформировался как раз как бы прообраз капитализма. То есть, где есть евреи богатые, есть евреи бедные. Евреи богатые могут себе позволить нанять меламеда для ребенка, купить книги, учиться по пару часов в день, пока на тебя кто-то работает. А бедные таких возможностей не имели. Кроме того, в социальном плане, то, что касалось синагоги, то если надо там что-то починить, или там надо помочь в каком-то социальном случае, какой-то вдове с детьми, сиротами, то кому идут? Идут к богатым прежде всего. Итого получилось, что есть одна каста, которая богатые и социально значимые, и они же представляют собой правильного еврея, образ правильного еврея, который грамотный, который может открыть гмару, прочитать с листа, который может, у которого дома есть книги по галахе, который может поддержать разговор на тему там комментаторов или там галахи или мидрашей. А есть народ бедный, который бедный и финансово, и низкий уровень социально, социальная лестница, и какой-то еврей. То есть, да, ты ходишь в синагогу, да, ты соблюдаешь кашрут, да, ты соблюдаешь шаббат, праздники, вот там даешь цдаку, но, по правде говоря, ты как бы еврей второго сорта. И вот, как бы на фоне этого бахает революция, которая связана с именем Бааль Шем Това, которая переворачивает систему ценностей, а именно в отношении человека с Богом. И говорится, что вы первое место в системе приоритетов не изучение текстов, не грамотность, а чувство, а двикут. Двикут – это чувство прилепления к Богу. Это порыв чувств. Так вот, фактически, то, что порождает хасидизм, а это Бааль Шем Това умер в 1760 году. Движением это станет там лет через 15 после его смерти. Соответственно, когда оно выходит уже на большие массы народа, то люди, меньше знакомые, простой народ, меньше понимает эти каббалистические объяснения, которые есть в книгах хасидских цадиков, вот, а понимают простую вещь. Есть место чувствам в служении Богу. То есть Богу можно служить через чувства. И, соответственно, там молитва возвращается, древняя концепция индивидуальной молитвы, когда ты выплескиваешь перед Богом то, что у тебя на душе, и молитва в синагоге тоже уже воспринимается как порыв души, а не как обязанность. И там, по-моему, только в Хабаде остался, укоренился это вообще как обычай, который был у ранних хасидов, когда человек вставал рано утром, рано-рано, и он не мог начать молитву, пока не почувствует. И он шел, окунался в микву, он шел в лес, он настраивался на... То есть через что-то зацепиться в чем-то, увидеть величие Бога, и вот только потом обратиться. Вот. Из-за того, что это занимало много времени, и часто, значит, уже начинали молитву после времени, когда ее надо закончить, называемый хур зман тфила, то это, конечно же, вызывало критику со стороны сторонников Виленского Гаона. Только Хабад это узаконил, как вообще вот наш хабадский обычай. То есть они приходят вовремя, садятся, учат Танию, смотрят, а время молитвы закончилось, ну все, пора вставать молиться. Значит, это как бы это не тот порыв души, который был в начале. Да? Мы видим, как обычай, придуманный кружком Аризаля в Цфате, 16 век, первая половина 16 века, встреча субботы, как в этих местечках, в каждом местечке там тебе придумывают лхадодина на свою мелодию петь. Вот. Хасидский нигуним, когда сидят за одним столом и сидят за одним столом и напевают мелодии. И вот это вот напевание мелодии, это хасидские нигуним, они как бы настраивают, как бы настраивают душу на какую-то волну. Там иногда на хасидском тише, ундереба тише, там Рэбе требует долго-долго напевать мелодии, пока на него что-то вот не сойдет, и тогда он только начинает говорить. Пока он не почувствует. Вот. Там. Тот, кто построил хасидское движение Магид из Межерич, он обучал первую плеяду хасидских цадиков, своих учеников, он их обучал, говорил, что когда ты даешь драшу, и ты начинаешь чувствовать, что слова исходят от тебя, остановись. То есть ты должен чувствовать, что ты канал. Если это исходит от тебя, это никому не интересно. Ты должен быть каналом связи с Богом. Как это связано с вот этой вот художественной школой? Очень просто. То, что мы видим в хасидизме, это протест против академической учености. Это выход на природу. Это настолько имело сильное влияние, что уже ученик Виленского Гаона, который составляет фундаментальный труд литовского еврейства, вот он, Нефеш ха-Хаим, то есть его оглавление, та книга, по которой я учился, я себе делал какие-то пометки. Вот, значит, сначала здесь, вот, если мы берем, сейчас было видно. Вот, идет сначала, значит, Маариц, то есть Каббала, да, потом обсуждается молитва, а потом там только четвертый шар, это уже, значит, Лимуд Тора, это учеба. И это не хасидская книга, это литовская книга. Это тогда как еще каких-то там 50 лет до того, как бы Талмидей Хахамим думали, а надо ли вообще там прерывать учебу ради молитвы? Ведь если сказано, что Талмуд Арак и Нагид Кулам, то есть изучение Торы превыше всего, зачем прерываться на молитву? Ну, нет, надо прерываться, потому что это мицва. Этим мы служим Богу, но прочитали молитву и опять сели учиться. А хасидут делает с этого раскрытие души. А что делает фактически, что происходит в живописи? В период чуть-чуть позже, да, этой революции хасидизма, то же самое. То есть протест против академической учености, выход из класса на природу. Вот. Та же самая концепция искренности, простота, она важнее точности соблюдения формальностей. Причем это искренность и простота, ты можешь сказать Богу своими словами, простыми словами, но от души. Ты можешь уединиться и выплеснуть горечь, ты можешь заставлять себя радоваться, ты можешь доходить до отчаяния, там, если Хасидут Бреслав, то это служение через радость, там, а, допустим, Коцк через отчаяние, вот, настолько, что к нему приходит, там, есть одна из историй, что к нему приходит Хасид, говорит, я до этого учился в такой-то ишиве, в таком-то месте, у такого-то рэба. Он говорит, у меня каждый день душа пела. Говорит, здесь я у тебя уже несколько месяцев, я каждый день плачу. А что тут ему говорит, может быть, Богу нужны твои слезы? И надо понимать, что вся эта революция хасидизма, это на фоне нищеты, голода, эпидемий, там, холера, чума, оспа, туберкулез и погромов, и волн погромов. То есть хасидизм – это экстремальная работа чувств как способ выжить, то есть сохранить свою душу буквально в агрессивной реальности. Так вот, дальше уже все крайне просто. Когда мы понимаем хасидизм, нам легче понять, что вот это вот бегство местечковых талантов в Европу, когда они прибегали туда и слышали термин «импрессионизм», то они воспринимали это с восхищением, потому что этот термин отражал их ощущение жизни многие годы до того. И что они вносят в этот самый импрессионизм, который как бы накал чувств, сила чувств, да? Они вносят выражение внутреннего мира художника. То есть то, что они вынесли из еврейского местечка. И вот две эти вещи, импрессионизм плюс выражение внутреннего мира тебя самого, вот, это и есть парижская школа. И, как я уже говорил, что меня долгие годы мучил вопрос, как бы, что в них еврейского. Вот я смотрел картины, да, я слышал их истории жизни, вот, что в них еврейского. Происхождение, там, кто-то с белорусского местечка, кто-то с, там, с Волыни, кто-то с польского местечка, вот. Еврейское то, что часть их погибла в концлагерях, не это делает их живопись еврейской. И не важно, что как бы трудно найти что-то еврейское в их сюжетах. Точнее, даже невозможно, я бы сказал. То есть в форме выражения. Ну ладно, у Шагала можно там найти там пару каких-то еврейских аллюзий, да? Окей. Но главное, что делает их живопись еврейской и что действительно взорвало Европу, Это вот это самая еврейская хасидская душа. Все. Это как бы, как говорится, я художник, я так вижу. Все. Это моя интерпретация, моя версия еврейства французской школы, парижской школы импрессионизма. Все.
Рафаэль, можно вопрос?
Да, пожалуйста.
Ой. Рафаэль, вот по первой теме.
Да.
Вот уйди из дома отца своего.
Да.
По велению Бога. Но ведь это невозможно же выполнить. Как можно уйти? Ведь есть еще генетика. Есть там все вот это вот, ну, семейное, внутреннее. Даже потом Авраам посылает именно в свои края своего сына брать невесту.
Да.
Как же, то есть, это же, как это можно уйти из дома отца своего? Невозможно, мне кажется.
О, замечательно. Спасибо за вопрос. Значит, второй половиной вопроса вы уже ответили на первую. Значит, уйти, лех, вот это вот самое, лех-леха, не факт, что надо понимать, как брось, оставь, закрой за собой дверь. Тут надо понимать, как, как бы проверить на соответствие божественным ценностям. То, что вы сказали, тут вопрос даже не только про генетику. Вот, потому что, когда мы говорим про глав колен, то Тора нам скромно умалчивает, на ком они женились. Да? В устной Торе там обсуждаются версии. Вот. Но главное здесь, допустим, то, что, да, вы говорите, что Авраам послал Элиэзера для того, чтобы взять невесту для Ицхака. Яков бежит в Харан, в ту же самую семью. И они прекрасно знают, что это семья идолопоклонников. Вот. А тут у тебя есть там дочки Лота, например, которые там спасали человечество своим поступком, которые, как и Лот, верили в единого Бога. Вот. То есть тут действительно идет выбор по каким-то очень аккуратно как бы точкам, темам. И тут даже не генетика важна, важны там и семейные программы, и характер человека, какие-то индивидуальные качества, да, там как не зря нам так подробно рассказывается эта история про Элиэзера и Ривку с водой. Вот. То есть я бы не воспринимал, я считаю абсолютно неправильным воспринимать лех-леха как отказ от. Я бы сказал, что это переосмысление. То есть, когда ты знакомишься с божественной какой-то концепцией, конструкцией, вот, и ты начинаешь сравнивать, ты начинаешь проводить соответствие. Что соответствует, что не соответствует. Но ты не можешь от этого как бы отвернуться, отмахнуться, это самообман. Вот.
Рафаэль, спасибо. А скажите, ведь получается так, что вообще, а вот пшата вообще в этой фразе нет, пшата, потому что уже, наверное, ни отца, ни матери не было? Из какого дома отца? Они же, наверное, умерли уже в это время.
Как-то. Еще раз, о чем речь? Я не
говорю,
понял
вот,
конкретную
что вот,
ситуацию.
наверное, вот этой фразе, фраза «уйди из дома отца своего», если ее смотреть как чат, вообще, наверное, не существует, ведь не было дома отца. Отца не было в живых, матери не было. Из какого дома отца? Ну, я про пшат говорю.
Я вам более того скажу. Посмотрите, и умер Авраам, и приобщился к роду своему или там к предкам своим.
К народу своему там написано.
Народу своему, да. Надо посмотреть, как оно в оригинале, но в любом случае, значит, кому он там присоединился? Вот. Да? Если он присоединился там к народу Израиля, который появится через 400 лет, ну вот, достаточно странно, вот, кому он там присоединился. Вот. Поэтому Авраам тоже что-то взял из своей семьи и что-то сохранил из своей семьи. Тем более нам.
Спасибо,
Рафаэль,
спасибо, Рафаэль. Спасибо.
Скажите, пожалуйста, почитание родителей. Вот мы росли, взрослели, делали всякие глупости, ошибки с родителями по недопониманию. Может, когда-то нас зло, но по-всякому все было. А вот теперь их уже давно нет, и мы уже взрослые люди. Как вот... Ну, я не знаю, как сказать, не исправить ошибки, но как-то вот это почитание, вот это извинение, каким образом это вот делается, кроме Йорцейта вообще? Есть что-то такое? Ну, можно это развить, но как-то понятно?
Я понял, спасибо. Да. Знаете, мне часто вспоминается история, которая не касалась именно почитания родителей, не касалась не этой заповеди. Вот. Но другой ситуации, когда Рабби Иуда Мендельсон, один из учеников Рава Исхака Зильбера, зихроно левраха, вот, пришел к Рав Исхаку и говорит, вот была там 50 лет назад такая история, вот я себя повел вот так, вот что мне делать? Как мне это исправить? Вот оно меня мучает. Вот. Рав Исхак спросил, а ты что-то изменить можешь? Исправить что-то сейчас можешь? Он говорит, ну, Рав Исхак, 50 лет прошло, что я могу исправить? Вот. Он говорит, тогда выкинь... А, спросил, а если бы ты сейчас опять попал в такую ситуацию, ты бы поступил иначе? Говорит, ну, конечно, я же совсем другой человек, я, конечно, уже поступил иначе. Он говорит, тогда выкинь это из головы. То есть он фактически взял идею Рамбама из Гилхот Шува, что если бы ты... что когда ты попал бы в такую ситуацию, ты бы поступил иначе. Это высшая форма тшувы. Значит, он говорит, после этого, говорит, все, это уже яцер ара. Я знаю много людей, которые съедают себя за то, что они считают, что они что-то не додали своим родителям при жизни. Вот. Это не делает хорошо ни душам этих родителей, ни тем более здоровью физическому и психическому, значит, этих людей. Вот. То, что я считаю правильным, это, во-первых, то, что вот этот вот анализ, о котором я сегодня вам рассказал. И второе, мне нравится идея, которую я слышал от Рава Иуды Брандеса, который сказал, что заповедь почитания родителей, она ведь касается не только периода какого-то определенного жизни там родителей и детей, она касается всю жизнь. Она не снимается с человека после смерти родителя. Она говорит, и в чем она заключается? В том, что когда ты попадаешь в какую-то ситуацию, и ты, если задашь себе вопрос, а как поступила бы там моя мама, или а как бы поступила мой дедушка, вот, то этим ты выполняешь заповедь почитания родителей. Вот. Это я бы ответил так. Так, тут Владимир тихо давно тянет руку.
Как гипотетическое, ну...
Чуть громче, микрофон опустите с наушника.
О. Сейчас слышно, да?
Да, да, прекрасно.
Гипотетическая, но такая острая ситуация и очень конкретная. Ортодоксальная семья, дочке 18 лет, она хочет идти в армию. Мать не очень определилась, отец категорически против, аргументируя это тем, что твой возраст 18 лет формальный, но ты еще не выросла, тебе, по сути, психологически еще 16. И у тебя нету ответственности, ты не ответственна. Какой диапазон действий у каждого из действующих лиц? Что вообще нельзя? Что вот если отец что-то делает, формально он, видимо, не может запретить вот так вот. Я не знаю. Вот согласно обычному закону он не может запретить. Согласно еврейскому закону он, может быть, и может запретить. Я не знаю. И что правильно, что неправильно, что?
Если ответить шуточно, то раньше говорилось, что в одном вопросе дети не обязаны слушать родителей, это в вопросе выбора супруга-супруги. Mm-hmm. Вот, то сейчас уже, наверное, можно сказать про два вопроса. Значит, это уже второй вопрос службы в армии. Если серьезно, чисто галахически, она старше батмицвы, с одной стороны, с другой стороны, она живет в доме отца.
Mm-hmm.
Так? И получается, как бы, вот если вопрос обетов, то отец мог бы, там, услышав какой-то обет, его отменить. Вот. Значит, для того, чтобы принимать самостоятельное решение, ей надо, наверное, оставить дом отца. Вот. В принципе, армия – это тоже способ оставить дом отца, по большому счету. То есть она перестает жить дома. Вот. Не потому что я как бы сторонник армии, да, конечно, да, но чисто галахически или чисто морально, как бы понимаете, что вот то, что я обошел сегодня как бы в лекции, есть разница между ашкеназским и сефарским еврейством, точнее, mm-hmm. даже между европейцами и представителями Востока. Развитие в Европе, оно шло скачкообразно, и дети много раз отказывались от веры своих отцов. То есть от язычества в пользу христианства, значит, к коммунизму шли, отказываясь от своей традиционной веры и религии. Каждый раз это идет скачкообразный процесс. На Востоке таких скачков, в принципе, почти не было. Но был один, когда там от идолопоклонства перешли к исламу. Вот. Но Кабу вернули. Вот. И поведение в доме отца все вернули. Да? Там и так далее. Вот. Не знаю, значит, на мой взгляд, как бы в силу того, что по еврейскому закону она в доме отца с одной стороны, а с другой стороны она старше 12 лет, значит, то, соответственно, тот момент, когда она оставляет дом отца, значит, она в полном праве принимать собственное решение.
Понятно. Еще один вопрос, который вот уже начался обсуждаться, по поводу Тераха и Авраама. Возможно ли такой взгляд, что ну, Терах жил, да, вот тут говорилось, что Терах, может быть, уже умер, отец Авраама. Нет, он был жив-здоров и прожил еще много-много лет. Но Всевышний видел, что или ты остаешься в доме отца, и тогда его влияние очень сильно. И нам об этом сказано, что Терах взял Авраама и всех своих и пошел. Это после того, как Терах забросил, отдал его к Нимроду на растерзание, на костер. После этого он, тем не менее, командует Авраамом как, почти как своей собственностью. И влияние очень сильное. То есть Хашем ему говорит Аврааму, если ты не уйдешь, ты не справишься, тебе нужно уйти. И тогда только ты имеешь шанс уйти от идолопоклонства. И в этой ситуации вот он так и поступил. Это не значит, что он там хлопнул дверью. Он хлопнул дверью по одному моменту, по идолопоклонству.
Хорошо. А почему он тогда посылает в семью идолопоклонников за невесткой?
Ой, не знаю. Я не знаю. Может быть, потому что это женщины. Женщины, они как-то менее...
Принимают
хасидут. У них есть, да, у них, может быть, немножко... у них есть другое ощущение.
По этой логике надо было взять кого-нибудь из местных. Зачем так далеко бежать? Значит, ваш комментарий, он, во-первых, очень европейский. То есть оттолкнуться от идолопоклонства, отвернуться, хлопнуть дверью, значит, и он смешивает мидраш и простой текст. Вот это уже как бы менее культурный разговор. Есть такая шутка, там такой еврейский анекдот, когда один говорит, что значит у него не было за кого выдать замуж, на ком жениться Ицхаку. Вот. Сказано же в Мидраше, там, что у него была у Авраама, что там есть фраза в Торе, что Ашем Берех это Врам Баколь, что Бог благословил, значит, Авраама во всем. Значит, и Мидраш говорит во всем. Значит, у него была и девочка тоже. Не только мальчиками благословил, но благословил и девочка. Эту девочку звали, значит, Коль.
Mm-hmm.
Это имя девочки. Вот. И другой ему отвечает, что... ты хочешь женить нашего, значит, Ицхака по пшату на девочке, которая из Мидраша? То есть не надо смешивать уровни. Значит, если так смягчить, то есть более восточный комментарий, да, то Терах прошел свою часть пути, вот, и остановился в своем развитии. И Бог говорит Аврааму: а ты иди дальше. Не останавливайся на этом, иди дальше. И он идет дальше. И это вполне соответствует пшату у нас.
Можно сказать?
Ну хорошо, а потом я.
Да, я хотела сказать, что, во-первых, мне кажется, что тут многие вопросы возникают из-за того, что не совсем правильно переводят и понимают вот это лех-леха. Лех-леха – это, там, наверное, целые книги написаны на тему, что это значит. Это, ну, мне нравится это такое объяснение, как лех-леха – иди к себе. То есть к себе – это не по одному, вот как сейчас сказали, не по одному критерию идолопоклонства. Здесь очень много критериев. Во-первых, ну, например, нужно было быть в Эрец-Исраэль для того, чтобы выполнять миссию, которая уже дальше на Авраама была возложена. Да, и даже Бог ему сказал: там, обойди всю страну, что я тебе ее даю, то есть как бы приобретая ее каким-то таким образом. И ну, многое другое. Кроме того, когда уже занимаешься таким, ну, ставишь очень большую цель, то очень важно, чтобы вокруг, в ближайшем окружении, не было людей, которые, ну, не идут с тобой вот вместе. Вот это очень характерно, что Авраам разделился с Лотом. Потому что он, видимо, чувствовал, что он не может продолжать вот это вот, продолжать быть в таком чистом виде. Ему Лот мешал. И только когда он разделился с Лотом, вот там Всевышний к нему обращается и говорит, что эта земля будет твоя и так далее. То есть уже разговор идет совершенно другой. Поэтому он не мог находиться вблизи своих близких людей, быть с ними связанным и продолжать вот свою линию уже на более высоком уровне, как Всевышний ему предлагал. То есть здесь очень много всего. И вот я воспитана на объяснении Рава Эли, что все ходили жениться в семью, потому что сейчас, значит, мировоззрению можно научить, а качество нельзя изменить. Правильно, Рафаэль, я выразилась?
Да, правильно. Ну, так как ссылаетесь на меня, то я, конечно же, полностью согласен, но все-таки я уточню. Значит, вот это вот самое второе лыха, да, оно то, что вы сказали, я, конечно, сам люблю этот комментарий, но надо понимать, что это ремес все-таки. Вот, что это просто словесная форма такая. Вот у нас скоро будет глава Трума, вот, и там Бог говорит: «Ках лыха Трума».
Угу.
И невозможно ее перевести: «Возьми себе Труму».
Ну, да.
Значит, а в другом месте Бог говорит, значит, «Ках лыха самим». Сказал Моше: «Ках лыха самим». Значит, возьми себе благовоние. То есть это Питум Акторот, псами.
Я это и хотела сказать, что
это, не, это...
здесь глубокий смысл есть другой. То есть не буквально там к себе иди, но здесь очень много чего заложено.
Но на уровне ремес это, конечно, потрясающий комментарий, что иди к себе, к цельности своей личности.
Да, да. Плотно,
вот. Да. Вот.
А для этого нужно целый ряд условий выполнять. И в частности, очиститься от окружения которая не в той, ну, не едина с тобой.
Да, но когда он очистился, да, когда он достиг следующего уровня, идет опять контакт с семьей. Это важный момент. Как бы на новом этапе, значит, именно девочка из этой семьи, еще одна девочка с этой семьи, необходимы для строительства народа.
А вот сейчас только мне кажется, что я поняла, ну, во всяком случае, могу предположить, почему в Медраше все время говорят, что Ривке там было 3 года. Потому что она была, Авраам ее воспитал у себя. То есть в смысле мировоззрения качества у него были такие, как надо. А в смысле мировоззрения он воспитал ее так, как он хотел.
Да, Мидраш Садарола, да. Да.
И она сама хотела уйти.
Мне все...
Ну, с большим желанием она хотела уйти. У нее было и у нее, и у Ривки, и у Рахели, и у Леи.
Микрофон.
Ривка, Рахели, Лея, они все 3 хотели уйти. Когда только предоставилась возможность, ну, Ривка сразу сказала, да, я ухожу, нет проблем. Рахель и Лея, они прожили там 20 лет, и они уже четко сказали, как только Яков предложил, да, идем, нет никаких проблем.
Вот так бежали еврейские художники из местечек в Париж. Так, тут кто-то еще хотел бы...
Я хотела, Рабин, да, я по первому вопросу по ходу в Сухамурапи не очень поняла, но, возможно, дело в языковом обороте. Вы говорили, что, скажем, не прогнал голодного, это грех, там не ударил человека, это грех и так далее.
Казалось, это книга
мертвых. Казалось бы, наоборот, прогнал голодного, это грех. Я не понимаю, чего-то. Это звучало многократно применительно к разным действиям. В такой формулировке.
Сейчас объяснюсь. Значит, согласно древнеегипетской мифологии, душа попадает на суд богов. Значит, и каждое божество ее спрашивает, значит, а вот это ты делал? Он говорит, нет, этого я не делал. А дальше он идет к следующему, а тот его попадает в другой зал, там сидит следующее, спрашивает, а ты вот это вот? Он говорит, нет, я это не делал. И вот это я не делал. Вот поэтому оно, я просто как бы читал из текста, не меняя формулировку.
Ну так это же не грех.
Нет, он оправдывает, нет. Значит, он оправдывается, что он не делал этих действий, не делал этого действия. Значит, если он сделал это действие, его не пропустят дальше, и он не попадет в сады Илу. Значит, это грех.
Если он делал это действие, то это грех.
Если он делал это действие, это грех. Если он не делал, его пропускают душу дальше, дальше, дальше.
Да,
соответственно, по алгоритму. Я просто опускал там эти сложные формулировки, там если вот сейчас просто для иллюстрации называется, что называется, сейчас, секунду, вот, то есть, приветствую тебя, о тот, чьи шаги огромные, кто происходит из Иуну, я не творил зла. Приветствую тебя, о объятый пламенем, о тот, кто приходит из города Хер-Аха, я никогда не грабил ближнего. Там, и так далее. Да? То есть это каждый раз он обращается к какому-нибудь, значит, следующему там, этому, божеству.
Поняла.
Просто это я выбрасывал, я читал только последние фразы. То. Все. Хорошо. Тогда всем хорошей недели и
спасибо.
Всем,
вам тоже спасибо большое.
Да, спасибо.
Спасибо, Рабель,
огромное спасибо, Шавуа Тов.